Мы вчера в конце урока говорили о кончине Аарона. Он написано у Пиаш. В другом месте написано про Аарона у Пиашем, по устам Бога. Интересно. Наши мудрецы учат насчет смерти. Наши гробецы умерли два великих человека. Мирьям и Аарон. Наши мудрецы учат, написано Шом-Шом, про ребенка, которому отрубают голову. Гемара учит, как там написано Шом прощает, так смерть Цадиким искупляет. Про смерть, и так интересно, про Аарона написано, что его оплакивали весь еврейский дом. Потому что написано, воивку плакали в Неисрою. В чем же так и то? То есть выходит, что Аарона плакали больше. Есть дом, дом это женщины тоже, мужчины и женщины. Это интересно. Почему так? Как мы дрожим, пирки дроблеза, пироскинем, овы дробносны, останавливается. Потому что Ганик объясняет, Аарон очень любил мир и гнался за миром и приводил мир между мужем и мужьями и женами, в семьях, приводил мир между друзьями, которые как-то поссорились. Он приходил к каждому из них и говорил, видишь, мой друг очень об этом переживает, он тебя любит. И тот, он говорил второму. Они встречались, и возвращалась их любовь. Почему так и? А ты раскинем, объясняет. Потому что я зададим вопрос. Выходит, но Аарон был выше, чем Моше? Или это не свет? Говорят от имени раввина из Бриска, рабби Шуя Рейб Дискин. Он был раввином Бриска, намного больше, сколько? Почти 150 лет назад. Так он говорит на этот. Наш сам объясняет. Он каждый имел свою функцию и свои обязанности. Моше был руководителем. И когда надо было выговорить, он должен был это делать. На Аарона это не лежало. Моше должен был кого-то выговорить. А Аарон не имел такой обязанности. И поэтому он говорил, старался приближать, относился приятностью ко всем. И вот еще, Моше был судьей, и это его обязанность. Приходят два человека на суд. Что судья им скажет? Ты прав, и ты прав. Нет, такого не должно быть. Он должен решить, кто так и прав. Аарон не был судьей. Другими словами, Моше на своей функции был самым великим. А Аарон в своей функции был самый великий. Но по их функциях так вышло, что Аарона любили больше людей. Он не обязан был решать суды между людьми. И он не должен был кого-то, не обязан был кого-то выговаривать. Есть мидраш, когда Аарон умер, за ним вышли много, много людей, которых звали Аарон. Тысячи таких людей. Что Аарон сделал, привел мир в их семьи, и когда родился ребенок, назвали его Аарон, чтобы он был похож на Аарон. При смерти Аарона вышли за ним много парней, которые звали Аарон. Дальше Тора. Вчера мы говорили, что то, что приближаться к рашаим, к негодяям, это плохо. И Мидраш говорит, потому что они приблизились к дому, они потеряли Аарон. Меня мучил долгие годы вопрос. Они же ни в чем не виноваты. Дорога их швата. Приводится, что Моше послал послание. И нигде не написано, что Моше сделал неверно. Сейчас я посмотрел и увидел интересный комментарий. Моше сказал. И Эдом отказался. Потом написано, сказали ему сыны Израиля, пойдем по дороге. То, что Моше предложил один раз, это было. Но то, что они сказали, дальше пойдем, это было лишнее. Вот они слишком, как говорится, упрямились быть близкими с этим. Это было лишнее. И они потеряли Аарон. Написано дальше. Они поехали от Орана через Ямсу. И идти вокруг земли Эдом, им это надоело. Было тяжело в дороге. Я уже... Есть Мидраш? Не говорит только. Понюхали запах Эдома, были недалеко от них. Им уже стало тяжело. А что говорит нам, что говорит тому поколению, которое находится внутри Гаут Эдом? Народ стал говорить про Бога и про Моше. Почему вы нас вывели из Египта? Вообще. Ой, я извиняюсь, я пропустил маленький кусочек. Когда Аарон умер, слышали к нам царя Рада, который находится на юге, евреи там прошли, пошел воевать с Израилем, взял у него пленных. Приводится, что это пленная была одна рабыня. Евреи сделали обет перед Богом и сказали, если ты нам дашь этот народ в мои руки, я сделаю хейрем и у города. Я освящу их добычу Богу. Тут интересное выражение. Если ты мне дашь этот народ, то почему не говорить более четко? Если ты мне дашь знание в руки, а? Даша приводит, что вообще-то это был Амалек. И когда Аарон умер, ушли Авраам. И он поменял свой язык, говорит на языке кна. Евреи, большая сила еврейского народа – это молитва. Евреи будут молиться, дай передай. Это был Амалек, не кна, Амалек. Если евреи будут молиться, передай нам кна. Они не кахананяне. Они поменяли свой язык и начали говорить на языке кна. Чтобы евреи ошиблись и думали, что это кна. Евреи попросят Бога, передай наши руки кна. А это не кна. Они увидели. Они одеты, как амалек. А язык на. Раши есть еще одно. Они увидели, что их одежда и язык, как нам, они не похожи на нас. Как же нам молиться? Язык, как нам, одежда, как амары. Как молиться? А молитва должна быть точной. Они, поэтому они молились Богу. Если ты нам передашь наши руки, этот народ, вот это правда. И Бог их передал, и он уничтожил их и города, их он уничтожил, а города передал имущество храма. И назвали это место храма. То есть это было мы. Не увидели, что ушли облака, и поэтому они решили, что сейчас они могут нападать. Это мы видим, что когда человек о чем-то молится, его уста должны точно выражать, что он просит. Если человек не говорит ясно, что он просит, его молитва может быть принята, но дай нам что. Но будет принято на что-то другое. Есть такой мидраш. Человек шел в дороге, и он просил: Бог, дай мне осы. Короче говоря, Бог услышал, и кто-то его принес ослика и заставил его нести. Я хотел ослика, чтобы я на нем ехал. Он не сказал на что. Я должен молиться и выражаться ясным. Не уехали, поехали от Хаврана через Ямцов, окружать землю Эдем, и народу надоело в дороге. И народ стал говорить про Бога и про Моше. Почему вы нас вывели из Египта? Потому что нет хлеба, нет воды. А нам надоело вот это хлеб, этот ман, который лёд. Обычного хлеба нет. Бог наслал на народ змей, которые их кусали, они кусали. И многие умерли. Народ пришел к Моше и сказал: мы согрешили. Говорили про Бога и про тебя. Молись к Богу, чтобы он убрал от нас змею. Моше принял их просьбу и молился. Слава Богу, Моше, сделай себе как вида змеи, положи на полку. И каждый, что будет видно высоко, и каждый, который будет укусан, он посмотрит на эту змею, и он будет жить. Он сказал ему: делай в виде змеи, а Миша сделал из меди. Потому что нахаш это змея, нахаш это змея, нахаш это медь, он сделал из меди. Есть мишна в Рош ха-Шана. Эхинохош мей мис, эхинохош мей хайе. Это что-то оживляет или умертвляет змея. Когда евреи смотрели на вот этот, на вид змеи, который Моше сделал, и они понимали, что это от Бога, и подчиняли свое сердце Богу, тогда они будут величины. Сыны Израиля поехали, расположили свой бот, потом поехали свой бот и расположились на развалинах Аварим в пустыне, который возле Меева с востока. Потом поехали, расположились в долине Зора. Потом страны Арнона, которые пусты. Дальше Тора нам рассказывает. Поэтому говорится в книге «Войн Бога». То, что было в бою в Исуфо, и то, что было в Ямсуфе, то есть у моря Ямсу, подобное этого было у рек Арнон. Что это значит? Это же песня, надо понять, это поэтическое. Гемара нам рассказывает, как они тут там переходили, как они должны были, дорога их перехода была во враге. А эморийцы, то есть хананьяне, это один из сыновей Кнана, это эмори. Эморийцы, они знали, где тут проходит дорога. Дорога была во враге. Над оврагом перегон. С этой стороны Моав, с одной стороны Моав, с другой стороны земля Кнан, куда евреи должны перейти. И они пошли, вырыли пещеры, и вот там, там были пещеры. С другой стороны, со стороны Моаба были пещеры, со стороны Эмори были выступы, и они прятались в этих пещерах. Для чего? Прятали. Прятались, чтобы они могли бросать камни, стрелять стрелы, посылать стрелы. А вы знаете, если кто-то наверху, а другой внизу, и тот, кто наверху видит того, кто внизу, а тот, кто внизу не видит, это очень выгодное положение у того, кто наверху, и очень невыгодно для того, кто внизу. Моя мама за это в институте, что она училась. Многих там послали на финскую войну. Слышали про финскую войну? Советский Союз пошел захватывать Финляндию. Знаете, что делали финны? Они очень самоотверженно воевали. Одно из их путей действия было какой-то опытный стрелок залезал на ветвистое дерево, проходит рота солдат, он стреляет вниз. Он их видит, они его не видят. Пока спохватывается, где что, уже половины роты нет. Он рассказывал, что из тех, кто пошли туда, мало кто вернулся. Да, кто-то наверху, это очень выгодное положение. Так они спрятались там, чтобы стрелять сверху, бросать камни на евреев. Евреи проходят по врагу. Что Бог взял? Бог взял чудо. Ничего не подозревали, а Бог взял чудо. И когда евреи приблизились туда, гора Моава задрожала, и как поэтический метраж говорит, гемара говорит, что она как рабыня встречает свою госпожу с уважением. И гора Эмори сдвинулась, качнулась в сторону Моава, и выступы вошли в эти пещеры и просто их размазали. Тех эморийцев, которые там спрятались, размазали. Евреи проходили, они могли ничего не знать. Его могли не знать. Бог хотел, чтобы евреи знали. Колодец, который сопровождал еврей, вошел, Бог послал его туда, он пошел в пещеру, и вдруг евреи видят колодцы, руки, ноги, кровь. Что это такое? Стали выяснять. Это такое чудо, что в принципе еврейский народ мог об этом совершенно не знать. Мы знаем, Мы знаем о тяжелых, кровавых страницах еврейской истории. Но надо знать, что было много случаев спасения, много, очень много случаев опасности, планов врагов евреев против евреев, которые аннулировались совершенно неожиданным образом. Это были много таких случаев. Сколько планов антисемитов против евреев аннулировались совершенно неожиданным путем. И зачастую евреи даже об этом, о многих этих чудесах мы даже и не знаем. Некоторых мы да знаем, но о многих мы не знаем. Во многих еврейских общинах есть Пурим Сицилии, Пурим Египта, Пурим Турции, о разных удивлениях. Еще многих Пурим, которые праздновали общины, о чудесах спасения их общин. Совершенно неожиданно. Для нас, евреев из бывшего Советского Союза, мы можем вспомнить о зловещих планах Сталина. Это, как выразился поэтически. Сталин подхватил меч уничтожения евреев, который выпал из рук Гитлера и занес его над еврейским народом, над евреями Советского Союза. Вы же, наверное, слышали о зловещих планах Сталина выслать всех евреев Советского Союза в Восточную Сибирь. Там уже была специальная комиссия для этого. Были построены бараки. Бараки с одной дощечкой и, конечно, без отопления. Толщина была в одну дощечку и, конечно, без отопления. А там холод минус 50, минус 60. Представляете себе? Были планы, чтобы были нападения в дороге, возмущенных на справедливо возмущенных народных масс, которые бы на них напали и убили в дороге и так далее. Попросту говоря, страшные погромы. И те, которые приехали бы туда, как-то, то в таких условиях они могли бы выжить. И все, была комиссия, все было запланировано. Судно с врачами. Конечно, врачи должны признаться. Я не знаю, что там. До этого не дошло, поэтому мы не знаем. И несколько дней перед этим судом врачей установлено кровоизлияние. И через несколько дней он умирает. Идут споры. Сталин сам умер или ему кто-то помог. Это нас совершенно не интересует. Главное, он ушел вовремя из этого мира. И своей смертью, это его смерть спасла евреев Советского Союза. Если бы он жил еще несколько месяцев, страшно представить, что могло бы быть. Это один из случаев, который был в еврейской истории, но еще много случаев. Ой, игра. Раз мы находимся сегодня, эрев Шаббес, Рави Хукат, я хочу вспомнить о том, там вот приводится в книгах, что накануне Шаббата Хукат это день поста для цадыким. Цадыким постятся в этот день. Почему? Что произошло в этот день? В 1244 году были обвинения против еврейских талмудических книг, привезли публично, торжественно 24 телеги еврейских книг, Талмуда, Тосафот, комментариев на них, Тосафот, 24 телеги книг, и жгли их там. Спросили через сон, как, к чему это относится. Они сказали, что надо установить не по дню месяца, а по дню недели. Эрев Шаббат Хукат. Накануне Шаббат Хукат. Были эти страшные. И вообще-то это страшная потеря многих книг, комментариев, которые потеряны. Тогда даже не было печати. Тогда все было рукописи. Сколько было тогда сожжено с позором и потерям. Недельные годы я закончу. Теперь можно, пожалуйста, вопросы о недельной главе. А дальше закон, мы же находимся сейчас в законах брахот, правильно?
Кударов, спасибо огромное. Друзья, можно писать, поднимать руку. А Кударов, что мы можем выучить из ответа Всевышнего на претензии евреев, на жалобы, которые у нас в главе?
Не понял ваш вопрос. Евреи имели претензии. Им поставили, сделали змею, значит, змею. Они же имели претензии. Первый, который имел претензии, это был змей, это вы помните. Он сделал перед ним облик змеи, змея, чтобы учиться не быть подобным змею, как я это понимаю.
Спасибо.
Есть вопросы? Так я начинаю о законах.
Да. Кударав, тут вопрос был, как Всевышний, Марина спрашивает, допустил сожжение книг?
Смотрите, расчеты Бога мы же не знаем. Нет, расчеты Бога мы не знаем. Но известна страшная вещь, которая была до этого. И говорят, что эти два события были связаны. Был. Острый спор. Некоторых больших людей против книг Ран. Было в очень острой форме. Кто-то донес властям и публично жгли книги Ран на площади в Париже. Через немногое время после этого произошло это событие. Сожгли книги Талмуда и комментарии Тосафот. Надо очень остерегаться почете больших людей. Если нет вопросов, мы будем изучать законы брахот. Послушайте, законы брахот недовольно неинтересные. да, и очень аккуратно. На прошлом уроке мы разбирали брахот на разные виды каш. И мы говорили так. Есть 5 видов смака. Пшеница, рожь, овес, ячмень и полба. Любое, что варили из этого каши, говорят мазанот и алмихи. Другой вопрос, чему змеи из меди? Раши говорит так. Бог сказал делать нахаш. А на лашон ха-кодеш, на святом языке, нахаш и нехошет, это почти те же слова, и Бог решил сделать из меди. Так Раши это объясняет. Так я возвращаюсь к теме брахов. 5 видов злака варили из них кашу. Или сделали макароны, вермишель. По многим мнениям то же самое. Так кто же делает из этого на эти каши или на макароны? Говорят, мезонот, я амихья. Что-то было на экране, я даже не успел видеть. Да, теперь.
Ходоров, тут Эстер спросила, обратила внимание, что не знаю, правильно ли благословляю, если суп или компот пьешь только жидкое. Это шеаколь или... Благословение такое, как в плодах, из которых сварено.
Что нельзя? Что есть? Что она ест? Воду от компота?
Воду от компота или жидкость от капустного супа?
Немножко есть разница. Мама, послушай. Не знаю, относится ли это ко всем, но к овощам приводится, что когда овощ с супом, говорят на это Бори при Адаме. А компот от фрукта, говорят человеку. Я хочу только сказать, если 5 видов злаков варит кашу, так есть это как каша. То едят это, говорят мазонот и аламихья. А если это очень жидкая каша, совсем жидкая, что это пьют, можно это только пить. Так тогда говорят Чаакол и Борейна Фашут. Даже если это из 5 злаков, но если это совершенно жидкое, говорят Чаакол. То есть вместе каша, очень жидкая каша, манная каша. Если это можно есть, например, ячменные, не важно каких видов. Если это такая густая, полугустая, то едят ложкой, говорят мазуна. А если это совсем жидкое, что пьют, говорят шаком. Мы говорили, что про рис принято, То есть принято. Если написано орет, говорят, бременные мусоры. Говорят, что это рис. Это тоже, если он размятый, хотя, скажем, без шелухи. Если они рис, как он есть, не разваренный, не размятый, на него говорят рядом. Благословление после риса всегда это барыны. Здесь вся новость в рисе, хотя это не из пяти видов злака. Все-таки, так как это очень принятые продукты, то это принятое вид питания, принятое, и много это используют для питания, поэтому говорят на этом основном. Именно на рис. А на все другие виды, скажем, гречиха, просо, киноа, говорят, я думал, благословение после, неважно, рис или другие виды, говорят барынатуши. Это ясно? Это важно знать. Что если это очень жидко, даже это из пяти видов знака, то говорят чаку. Я вам скажу. Бывают зерна, которые остаются, и есть суп. На суп так и говоря, чаку. На зерна, когда едят. Да, говорят на зерна. Если это стала одна каша, и все жидкое, тогда говорят только шаг. Разберем случай. Теперь. Вы говорите, есть у эфиопов то, что они едят. Но это не пшеница. Что это такое? Какой вид злака это, скажите? Это из пяти видов злаков или нет? Если это не из пяти видов злаков, то говорят только при этом. Если видно, из какого это вида. А если это вообще не видно, то говорят чаку. Если видно, из какого вида, то говорят прядом. А если не видно, то говорят чаку. А в основном говорят только на пять видов злака, из которых сделали кашу. И мы уже говорили на прошлом уроке, что если просто пожарили их, или они цельные, не растертые, то на них говорят приадом. Они говорят вначале приадома. Весь вопрос, что говорить на эти пять видов злаков потом. Например, целые зерна пожарены. Говорят приадома. Говорят, а браха после этого есть сомнение. Есть мнение, что это просто барына фашон. А есть кто сомневается. Поэтому написано, что есть, что изначально стоит жареные зерна из пяти видов злака. Есть только в середине трапезы. Тогда не нужно говорить никакое благословение после. А если у кого-то вышло, он ел их не в середине трапезы, то пусть говорит барына фашон. Был вопрос насчет риса. Если это рис растертый, говорят мазонот, а муку из риса. А что сделали из этой муки, скажи? Мука из риса, а что из нее сделали? Если сделали густую или полугустую кашу, тоже говорят мазуна. Сделали лепешки из риса. Да? Блины сделали из рисовой муки. Если это действительно мука из риса, Я думаю, что говорят на это тоже мазон. Если сделали нёблины, тоже говорят мазон. Если рис большинство, если рис в этих блинах большинство, говорят временные мазоны. И сри, у риса есть исключение на него из-за его важности и из-за большой распространенности как продукта питания, на него говорят барымина и мазон. А все остальные бобовые, и не называйте их бобовые, бобовые, соль, горох, чечевица и так далее, говорят при этом. И то же самое на гречиху, на кукурузное, кукурузу, зерна кукурузы сваренные, роса. Говорят, говорят при этом. Слушайте, на вопрос, который был на экране. О каких блинах вы говорите? Пожаренных на масле? А чем это снижается? На них говорят, пожаренных в масле. Они пожарены в масле. А что там большинство в этих блинах? Что большинство блина? Мука. Какая мука? Пшеничная мука. Мука пшеничная. Это мазонок. Я вам скажу почему. Потому что пожарено в масле. Если выпечен, это муцы. А если пшеничная мука, сделали блины и пожарили в масле, это мазонок. Это пожарено в масле. Или сварено в супе, скажем, лапша макароны. Это мазонот. А то, из чего выпечено, очень просто. Когда выпекает это амуци. А когда жарит в масле, это мазонот. Ну, какие еще вопросы к тому, что мы сейчас обсуждаем? Чтобы было больше ясности.
Вот Раф Ора спрашивает, на пархиот из нескольких видов злаков, что говорят?
Пархиот из нескольких видов злаков? Не знаю. Несколько видов? Я понимаю, что это из нескольких видов. Это все растерто. Если все растерто, наверное, шаком. Наверное, шагу. На прихиот рисовые тоже есть мнение. Есть мнение при Адама, есть мнение Масонот, есть мнение Шаков. Скорее, наверное, при Адама. Только нужно съесть хлеб для браха. Для какой брахи? В начале или в конце? Для начала, сколько человек ест хлеба, он говорит о муцин. Не важно сколько, даже немножко. В конце. В конце должен быть кизаит. Кизаит. Принято, что кизаит это как объем половины яйца. И съесть за небольшое время, скажем, 25-30 кубических сантиметров, скажем, около 30 кубических сантиметров, за время, что едят раз, принято, что это 4 минуты. Съесть 28 или 28 кубических сантиметров за 4 минуты, кто съедает, должен говорить, если это Берхат Амазон. если это, если это печенье, то, то мы то аламихья. На первую браху говорят, не важно, сколько человек ел. А последнюю браху только если человек ел и зайца, и рад прас. Вы спрашиваете, когда это превращается, когда это хлеб, а когда это масонот. Очень хороший вопрос. Знаете что? Я думал говорить о другой теме, но раз подняли вопрос эту тему, можно ее разобраться. Значит, мы говорим, лапшу и макароны – это всегда мазонот. Это не хлеб. Это вообще не хлеб. А Гемара говорит насчет пата, бобы, кисти. Пата, бобы. Есть хлеб, пат. На хлеб даже немножко говорят. Амоци. Если ели кизает, говорят, берхат амасон, благословление после еды. Четыре браха. А Гемаре написано, Гемаре приводится в Шухамару. Патабобы кисни. Ну, а что такое патабобы кисни? Такой хлеб, который едят его как сдобу. Просто как надо поесть вкусное, поесть, попробовать немножко. Стобу на паса бобы киснем. То, что едят не для насыщения, а просто поесть что-то вкусное. На это вначале говорят мазонот, а потом теперь. Что такое патабобы кисни? Книги Бет Йосеф приводят на это три мнения. Три мнения. Одно мнение, что это сдобное тесто. Сдобное тесто. Тесто с сахаром, с медом. Тесто замесили на меде, на растительном масле, на сливочном масле, на, я не знаю, на сметане, я не очень, на маргарине и так далее. Удобное тесто. Я тут был вопрос на экране, а сколько надо положить? Сколько надо положить, я не знаю, масла или сахара, или меда, чтобы это стало мазонот. И можно ли еще ложить воду тоже? То, что еще, то есть, я сейчас говорю по шкнаске, по посуду, который мы идем за рамо. Мы идем за рамо. И надо хорошо чувствовать, что это сдобно. Приводится, что должно быть муку. Чтобы замесить муку за месяц или месяц на воде, или месяц на другой жидкости. И если точно месяц муку, большинство это масло, мед, сахар, растительное масло, маргарина, сливочное масло, а меньшинство вода, то обычно это и вкус хорошо чувствуется в тесте, очень чувствуется, что это сдоба. Когда был вопрос, можно ли положить туда и воду тоже? Воду тоже можно положить, но большинство должно быть сдоба. Растительное масло, мед, сахар, маргарина и так далее. Большинство должно быть сдоба, а меньшинство может быть и вода. Это первое. Сдобное тесто. Второе мнение. то это есть это с сдобной начинкой. Изюм, сливы, орехи, миндаль, шоколад и так далее. Сдобные начинки. Как вы видели, пироги со сдобной начинкой. Это второе. Пироги со сдобной начинкой. Вы спрашиваете, что у сфардов сладкий хлеб – это мазонот, а для ашкеназа в амоции. Правильно? Сладкий хлеб, который чувствуется немножко вкусом сладости, для сфардим – это мазонот, для ашкеназим – это амоции. Вы спрашиваете верно, что не все так просто и гладко, но надо спокойно изучать законы, повторять, и постепенно становится все более и более ясно. Смотрите. Значит, второе мнение, что это со сдобной начинкой. Я не знаю, с яблоками, да, со сдобной начинкой. Пироги с вареньем, замечательно. Сдобные начинки. То есть тесто, оно может быть самое обычное, но оно с начинкой из варенья. Это второе мнение. Третье мнение. Что-то, что такое едят хрустящее, и едят тоже только для удовольствия. Вот, например, крекеры. Крекерем этого звонка. Теперь. Бейт Йосеф, автор Шулхан Аруха, приводит эти три мнения. И он пишет, что закон на все три мы принимаем, что вести себя, как все эти три мнения. И сдобное тесто, это мазонот, это патабобы киснем, и сдобное тесто, и со сдобной начинкой, и такие хрустящие, как крекеры. Все это мазонот. Смотрите, разные, самые разные пироги, не мазонот. Вот, например, бурекис. И они, я не знаю, может быть, со сдобной начинки, но да или нет. Но тесто же у бурекис, это же слоеное тесто на маргарине. Хотя бы из-за теста это мазон. А может быть, начинка тоже можно считать сдобной. Давайте разберем некоторые виды, куда они относятся, кто мазонот, кто нет. Но опата, бобик с ним, это что-то кушало халу, добавлен черносы. Послушайте, если это немножко, и все-таки основа вкуса – это хава, то по ашкенази, по ашкенадскому, поским – это амоци. А если очень много, тогда это амазон. Теперь. Есть еще пата, бобыки с ним. Вот эти все пироги и бурекис. И крекеры. Если человек ест это количество, чтобы насытиться, человек дома нечем пообедать. он берет 200-250 грамм пирогов. Это его обед. Когда он говорит на это амуци и берхат амаса. Если он берет немножко, как десерт, как сдоба, как десерт, это мазонот и амир. А если он берет количество, то это целое, как трапеза для насыщения, он говорит о муци и бирхат амазон. А вот, например, все виды каш, ячменная каша, манная каша, овсяная каша, квакер. Даже человек поест 5 тарелок, он будет говорить мазонот и алмит. Поел. Поел 5 тарелок, насытился, он говорит мазонот и алмит. Это не хлеб. Каша это не хлеб. Макароны и лапша это тоже не хлеб. Человек может есть, съесть кастрюлю лапши и макарон, и он будет сын. Он говорит Алла Михня. Это не хлеб. Пата Бобы Хиснем, это в общем хлеб. Но это не хлеб для насыщения. И раз он ест небольшое количество, он говорит Мазонот Алла Михня. А если он ест большое количество, то люди обычно берут это как трапезу, как обед. Он говорит, моет руки, говорит о муци, и говорит Берхат Амазон. То есть, видите, тут у нас есть три вида продуктов. Хлеб, неважно сколько, он берет, даже немножко говорит о муци. А если кизает, он говорит после этого Берхат Амазон. Это хлеб. Лапша, макароны, каша из 5 видов злаков. Пшеница, ячмень, рожь, овес, полба. Сколько бы он ни ел, мазонот и аламихья. То же самое лапши, макароны. Сколько бы он ни ел, мазонот и аламихья. И то же самое лапша, макароны. И то же самое, по многим мнениям, кугу, который из лапши, на кидушим часто используют такой кугу. А человеку захотелось есть 2 порции, 3, 5, 6, 10. По многим мнениям, это тоже он говорит о лапше. Это не хлеб. А волпат, а бобы киснем, хлеб, который как десерт, как сдоба, если он ест немножко. Это мазонот и аламихья. А если он ест много, как трапеза, это амоци и берхат амазон. То есть это средний... Пата бобы кисни, это в середине между масык дыра, то, что сварили в кастрюле, что там не важно, сколько бы человек не ел. Сварили в кастрюле, это может быть и разные каши, и перловка, например. Каша из перловки, она очень насыщает. Человек взял несколько тарелок перловки, сваренной перловки каши. И он насытился. Он говорит, мазонот и амихья. То же самое, человек взял макароны, лапшу, очень много. И насытился. Он говорит, мазонот и амихья. Это все называется масек дира. То, что варится в кастрюле. Сколько бы ни человек не ел, это мазонот и аламихья. Пат, сколько бы он хлеб, если он ест даже немножко, это амуци. А если он поел кизает, он должен говорить брехат амуци. А пат абобы киснем, это в середине. Иногда это мазонот, а иногда это подхлеб. Если он ел немножко, как десерт, как зубу, это мазонот. А если он поел большое количество, как трапезу, это амуци. конечно, сразу же задается вопрос, а сколько это количество? А? Спасибо. Вопрос. Какое это количество? Мишна Бруре, там, где это обсуждается, приводит два мнения. Одно мнение, если человек ел прас, прас это объем трех или четырех яиц. А другое мнение, если человек ел такое количество, как обычно человек, как он ест трапезу. Как он ест трапезу. Мишна Брура больше склоняется ко второму мнению. Но все-таки он говорит, что человек не ел объем четырех яиц. Потому что он входит в сомнение. Может, ему надо говорить благословление после пищи, Берхат Амазон. Или объем трех или четырех яиц. Либо второе мнение. Трапеза. Трапеза, когда человек ест для насыщения. Он пишет, Мишна Брура, что человек не ел количество объема, как четырех яиц. И не входить в сомнение. Не написано так точно, но мне кажется, что человек ест 200, тем более 250 грамм от сдобы пирогов буреки. Я думаю, что он должен говорить уже Берхат Амазон. Ну, какие вопросы по теме?
Вот, Рав, кажется, вы все вопросы успели посмотреть и ответить. А может быть, а вот я, может быть, упустил крекеры с сыром, вы отвечали, да?
Даже меньше четырех дней. Вначале Мишна Брура приводит 3 или 4, в конце выводе он приводит только 4. То есть объем трех и можно еще есть. До 4. Если человек ел до 4 яиц, это спокойно, он может сказать мазонот и амихин. А если он уже ел больше, он вошел в сомнение. Что делать в этом сомнении? Хороший вопрос. Наверное, все-таки пусть скажут о Рамихе. Даже если нас это. Даже если нас это. Есть еще вопросы по теме?
Квадраф, мы посмотрим, может быть, есть еще в Ютубе, потому что здесь все вопросы, которые появлялись, вы их обратили внимание и, по-моему, все ответили. Сейчас, секунду. Ну, по теме нет, есть вопросы к началу урока по главе.
Мне кажется, лучше сосредоточиться. Мы сейчас брахот, закончим брахот, потом я готов слушать вопросы по главе тоже.
А в Ютубе пока нет.
Ну, послушайте, я повторяю. Да, бывает буреки, тонкий слой теста, и большая часть наполнения. Как рассчитывать вес? О, хороший вопрос. Но я хочу тут привести интересное замечание. Смотрите. Во-первых, вообще-то, насчет 3-4 яиц, мы смотрим тут на объем. Но вопрос, что входит в этот кадр? Я хочу понять, в чем тут вопрос? Вопрос на Арамихья сказать, входит ли это в размер кизаита, или насчет, должен ли он говорить Берхат Амазон. А что вопрос? Вы говорите так, что буреке начинка занимает большинство, а тесто очень мало. Смотрите, когда вопрос обсуждается, говорит ли Арамихья, Шлома Залманерваса Цау пишет, что начинка не в счет кизаит. Кизаит должен быть без начинки. Кизаит, чтобы сказать Арамихья, должен быть без начинки. Так пишет Шлома Залманерваса. А вот если речь идет о количестве насыщения, то это же кизаит есть. На весь вопрос, есть ли количество насыщения. Человек насытился и от теста, и от начинки. И это для него хорошая трапеза все вместе. Тут хороший вопрос. Есть Магин Авраам. И Мишна Брура его приводит. Маген Авраам пишет, что вот это количество, то, что человек ест, есть он ест. Только мазонот с овсами, считается, он насытился от этого. Тогда он говорит Берхат Амазон. А если он ест чем другими видами еды, он ест супом, с мясом и так далее, с рыбой, с разными словами. Что чаще встречается с разными салатами, он ест какие-то булочки мазонот, он ест с разными салатами, то мы считаем, что он насытился от всего вместе. Когда это едят вместе. Это пишет Магин Авраам. Кто-то с ним соглашается, а кто-то нет. Если смотреть на кизаит, Рабби Шимон Залман Ойербах считает, что начинка не в счет. Кизаит должен быть из самого теста. И так я понимаю, так мы принимаем. А вот насчет насыщения есть такой Магин Авраам. Магин Авраам говорит даже, он держал отдельно какой-то какое-то зубное что-то. И вместе с этим ел салат. То мы считаем, что он насытился от всего этого вместе, по мнению Магин Авраама. И Мишна Брура его приводит. Хорошо. Есть еще вопросы?
По-моему, по брахот вроде нет.
А по недельной... Минуточку, И тогда Барейна Фашот, я что-то не понимаю, в чем тут вопрос? Что значит тогда Барейна Фашот? А, если в тесте нету кизаита, а в начинке есть кизаит, тогда Барейна Фашот. В тесте нету кизаита, а в начинке внутри есть кизаит, тогда мы говорим Барейна Фашот. Вначале мы скажем Барейна Фашот, а в конце Барейна Фашот. Дорогой Даниил, есть еще вопросы?
Квод Раф, а есть связь между сожженными 24?
Я вижу, ты спрашиваешь, ты чего больше? Это не чего больше. Это ничего больше. Тут, наверное, все-таки что основное? И что основное? Еще раз. Если есть кизаит, я вам скажу, относительно пяти видов злаков и других видов, то обычно мы принимаем, что эти пять видов злаков это наиболее важное, это икар, даже если бы большинство что-то другое. Я сказал совсем другое. То если нету кизайта, а теста, то на него не на что говорить браха после. А ей нету кизайта от теста, а есть кизайта от начинки, говорят барин пошёт. А если есть кизайт и от теста, и от начинки, и вопрос, на что сказать браху. Если есть и кизайт тесто, и кизайт начинки, но начинки все-таки больше. Все равно тесто считается основным, и он говорит о раме. Еще раз. Если есть, нету кизайт теста, а начинки есть кизайт, тогда на тесто не на что сказать браху, говорят на начинку. А если есть и от теста кизайт, и от начинки, и это все вместе, то все-таки тесто основное, и говорят о рамихе. А насчет первой брахи, даже если теста мало, но все-таки если оно занимает важное место, то говорят временный мецва. А если теста совсем мало, иногда мы это видим в творожных пирогах, это наверху просто, чтобы как-то держать. Наверное, надо говорить чайку. Если это вообще не для еды, а просто, чтобы держать сверху и снизу творог, то, наверное, это шайку. А если это для еды, то даже тесто там меньшинство, все-таки для первой брахи оно основное. И говорят, первую браху мы за нас. Так тут мы в законах останавливаемся. Если есть вопросы, пожалуйста.
Квадраф, вот тогда задала вопрос наша слушательница, а вот те 24 телеги с сожженными книгами, как-то связано это с книгами, 24 книгами Талмуда?
Во-первых, значит, книги Талмуда. Есть, может быть, 36 книг Талмуда, 24 книги Танах, я не знаю. То, что я не знаю, не тороплюсь говорить, не знаю.
А, был еще вопрос.
Есть. Кто-то другой писал 20 лет.
А, там был вопрос такой у нас в Ютубе. Слушательница спросила, можно ли молиться о смерти наших врагов? И перечислила имена сегодняшних злодеев.
Смотрите, о смерти врагов еврейского народа можно молиться? Хорошо. Пока. Всего доброго всем.
А, Квадраф, я прошу прощения, может, успеем последний вопрос. Вафельный стаканчик. Эстер спросила про мороженое в вафельном стаканчике. Почему мы не говорим из-за нас?
Потому что что человеку хочется? Ему вообще-то хочется мороженое. Но в чем держать мороженое? Обычно, если действительно со мной это мороженое, то на вафельный стаканчик мы не говорим, брат. Даже когда в конце остается только вафли, стаканчик, и он его доедает. Потому что человеку нужно мороженое. Он хочет мороженое. Это не вас. Всего доброго. Хорошего шаббата.